если у вас есть вопросы или комментарии по поводу просмотренного и услышанного, у нас есть немного времени.
Почему вы сказали, что там с сюжетом не все в порядке? По-моему, все.
Ну там пропущены, они или сняли эти эпизоды, или их не сняли, или сняли, они у них не получились. Например, когда красные приводят медведя, разведчики, они вроде, там должна быть сцена, где они его как-то поймали, привели, но ее нет. А, еще какие-то сцены просто, вот они должны бы там быть, но получается пробел. А под конец, я не знаю, как вам, но я смотрела уже не первый раз, и все равно под конец я перестаю понимать, кто из них, кто там, где красные, где белые, кто в кого стреляет, и как это все соотносится географически. Тоже не совсем понятно. Хотя Эйзенштейн как раз студентов очень много и упорно учил именно размечать мизансцену. Вот здесь, мне кажется, Варламов как раз не совсем усвоил уроки, к сожалению.
Но здесь же не только Варламов, но и Ломидзе. Вот почему это содружество-то возникло? Кто за кого-то доделывал? Или они же не вместе, наверное?
Если честно, без того, чтобы посмотреть это в документах, я не могу вам сказать. Но это была практика такая, как раз в 30-е годы очень распространенная, когда начинающие режиссеры ставились такие двойки. Потому что одному не совсем доверяли, во-первых, а во-вторых, не было фильмов столько для них. А в середине 30-х, например, был такой очень быстрый, короткий период, когда хотели всех ассистентов перевести на самостоятельную постановку. Например, у Кудовкина был замечательный второй режиссер Михаил Дольвер, который постоянно с ним работал, и он действительно был суперпрофессионалом. И начали говорить, давайте же наконец-то выдвигать вот новых режиссеров из ассистентов, и студентов, и так далее. Но потом это вдруг очень быстро закончилось, и даже Дольвер не получил постановку. Поэтому молодые студенты, новички, кинематографисты, они вот так вдвоем. Что самое интересное, Ломидзе тоже не стал, конечно, в итоге режиссером художественного фильма, не продолжил работать. Он занимался мультипликационными фильмами всю оставшуюся жизнь. То есть вот они оба Бендиновым дали попробовать.
Ну, до этого у Ломидзе ведь были какие-то игровые, немые, там, по-моему, немой фильм.
Да-да-да, но, видимо, значит, вот так как он был чуть постарше, и он закончил пораньше, и у него было чуть больше опыта, видимо, он играл первую скрипку в этом фильме. Но это я могу сказать только так, предполагаю, просто по контексту, да.
А анимационного Ломидзе мы показывали в прошлом году, когда у нас были «Новые волны», и была грузинская «Новая волна», у нас же специальная была программа, я о нем рассказывал только. Пожалуйста,
еще
какие-то
вопросы. Медведь, конечно, прекрасен, но он тоже значительно, я думаю, удорожил съемку и удлинил ее, что немножечко странно для начинающих режиссеров. Обычно на фильмы в советское время, на фильмы с животными, на фильмы с детьми давали больше пленки, и многие этим пользовались как раз, и включая медведя. Здесь он как раз должен был, видимо, быть основополагающим. Я смотрела первый раз сегодня сама фильм «Любошица» с переводом. И была еще больше, если честно, удивлена, чем, собственно, просматривала фильм самостоятельно, тем, насколько он сделан от первого лица, насколько там весь закадр ведется как такой авторский текст. Что интересно, потому что соавторы сценария двое, и больше там один из сценаристов. Но, видимо, это все-таки закадровый текст получается от его лица, как кинематографиста, как режиссера, и он входит в такую уже совсем новую и такую не совсем традиционную для советского кино, вот эту личную такую, да, документалистику, то, что в 60-е же делал Михаил Ром, например, то, что уже больше развелось, ну, так, в 70-е, и то, насколько вот там как раз этот романтизм, который он в себе находил еще в 30-е годы, проявился вдруг. Несмотря на то, что, естественно, этот фильм был заказан, как и другие фильмы, которые он делал. Но и в документальном кино ему удавалось каким-то образом находить какие-то персонажи, какие-то детали, которые были практически игровыми. Конечно, в этом документальном фильме он не хроникальный, там многое постановка, но есть, допустим, у него рекламный фильм маленький о сфере бытовых услуг в Литве. который совершенно замечательный. Там Стидман заставляет своих героев что-то разыгрывать. Там его человек, который сидит на скамейке, читает газету, встает, там, оказывается, осторожно окрашен, а он не заметил. А вот приезжает фургончик замечательной химчистки, который, значит, увозит эти штаны, потом привозит эти штаны, и он счастливо их надевает и тут же начинает делать зарядку. Вот какие-то такие мелочи, которые, мне кажется, вот улюбошицы как раз показывают ученичество у Эйзенштейна. То, как Эйзенштейн их учил любую деталь, любой предмет одежды, интерьер и так далее, заставлять работать на режиссерское, на художественное решение. И вот этот юмор, мне кажется, какой-то тоже у него лирический, проявился даже в неигровых фильмах.
Я могу сказать, что мы любошиться что-то покажем еще, когда у нас будет программа, которую мы готовим с посольством Литвы, «Краткая история литовского кино» в следующем году. Я надеюсь, что у нас как-то с законодательством все поправится, ну, более или менее, по крайней мере. И мы в этот вот наш традиционный уже цикл «Краткая история национальной кинематографии» готовим как раз к столетию восстановления литовской государственности, которую она в этом году отмечала, «Краткую историю литовского кино». И там вот мы сейчас как раз обсуждали, в том числе будет несколько документальных программ, посвященных оттепели, и там побольше будет любовь. Поэтому мы подумаем. Просто сейчас нам пришлось очень опираться, у нас совсем не было времени для того, чтобы договориться. Мы не пиратствуем, а с правами всегда не так просто, поэтому пока один фильм, но в принципе, и можно будет там, наверное, эти же самые рекламные показать.
Да, замечательно, да.
Эйзенштейн еще занимался документалистикой. Кто раскрылся не в этом жанре?
Это хороший вопрос. Знаете, я вам точно не смогу сказать. Вот я сейчас не могу даже никого придумать. Я могу только сказать, что вот та группа, которая именно была его основная группа в середине 30-х, на которой он разрабатывал свою систему обучения режиссуре, она вообще оказалась почти выкашена как бы из-за войны, там еще многие погибли во время войны и на фронте, и в, скажем, в мирной жизни. И люди разошлись по разным студиям. Один человек, Леонид Хальцев, вообще ушел в такую административную работу, был представителем советской кинематографии в Канаде. Вот они как бы разбрелись по-разному. И кто-то остался с этим игровым кино Пепинашвили, которого мы смотрели, кажется, в прошлый раз, за прошлый раз. Но дело в том, что вот этот ход в документалистику, он свойственен для очень многих режиссеров, которые по разным причинам не могли себя найти в художественном кино. Вот ход в анимацию Ламидзе, он менее часто происходил. А в хроникальном и в документальном кино можно было как бы, скажем так, укрыться. Люди уезжали, во-первых, на периферию, если знали, что, ну, их, допустим, ждет арест. Допустим, в 30-е годы таким образом укрывался в Ашхабаде Леонид Аболенский, который начинал с Кулешовым как актер, потом стал режиссером, потом стал звукорежиссером замечательным, работал тоже в Авгике. И вот под угрозой ареста в 30-е годы он уехал на периферию. И дальше у него уже своя была совершенно удивительная, уникальная судьба, очень долгая, потом он вернулся в кино. Но даже операторы, например, часто начинали в художественном кино, а потом вдруг их имена пропадают из списков картин, и их часто можно найти в не только в документальном, но и, допустим, в учебном кино. А эта совершенно история не прописана, никак не связана, то есть там есть свои каталоги, например. Был такой оператор Григорий Кабалов, который вот как-то пропал вдруг в 30-е годы, снимал еще в 20-е годы перелет Москва-Токио, занимался Соколункиным, а потом оказывается, что вот где-то в хроникальном, Георгий Блюм еще был такой. Вот. Поэтому это не только эйзенштейновские студенты, но и вообще такое поколение 30-х годов, которое уходило периодически, иногда оставалось совсем документально. К следующему разу, если у нас еще будет продолжение эйзенштейновских студентов, я подготовлюсь.
Ну, у нас продолжение еще до конца года, вот. Там список-то огромный. И, кстати говоря, в следующий раз, я просто еще раз обращаю ваше внимание, у нас будет не в 4 часа, а в 2, посвященный Борису Гунееву, мы будем показывать 10 тысяч мальчиков, потому что у нас будет совмещение двух программ. Моей программы «Японии и японцы в отечественном кино» и программы, куратором которой является Слава Михельевич, Московские школы кино Сергея Эйзенштейна и его ученики. Поэтому обратите внимание, что вот кто ходит только на одну из этих программ, а не на две, у нас такие есть, вот, хотя большинство ходит и на то, и на другое. Так что мы вас будем ждать в 2 часа, а не в 4, как обычно. Вот, если вопросов нет больше, спасибо, Наташа, спасибо вам.
Спасибо.
Вот, приходите на следующие показы этого цикла. И оставайтесь, у нас сейчас в 6.30 будет единственный показ «Вкуса Сайры». С него мы начинаем, собственно говоря, ретроспективу Исудзи Родзу, потому что копия приехала из Токио. Мы ее покажем, и она снова туда уедет.